новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир, набрав номер 7373948. Код города 495. Если вы набрали номер и вам отвечают, значит, вы в прямом эфире «Радио Говорит Москва».
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. 3 балла обещают в 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок. На 6 и на 7 вечера нам обещают. Красного на самом деле прямо сейчас на карте московских пробок очень немного. Самая серьезная пробка — это внутренний МКАД от Дзержинского в сторону Бесед и Развилки. Насколько я понимаю, да, в районе Развилки, кстати, и навстречу. То есть внешний МКАД едет достаточно медленно. Есть проблемы, как обычно, на 3-м транспортном кольце в районе станции метро Тульс и в районе станции метро «Динамо». В целом, еще раз напомню, всего 3 балла, то есть город едет достаточно бодро. 5-бальных пробок нам уже обещают 2 часа в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, введение маркировки коммерческих звонков операторами связи теперь решили перенести. Планировалось, что это произойдет с 1 сентября. Теперь говорят про 1 декабря. Об этом сегодня пишут СМИ. Параллельно пишут о том, как некоторые новации в этом направлении приводят к проблемам. РБК утверждает, операторы связи начали блокировать уведомления от банков и так называемые СМС-коды для подтверждения, если абоненты пишут заявление об отказе от спам-рассылок. Получается, что тема принята, но недостаточно проработана. В чем проблема? Первая история, которую мы обсуждаем в прямом эфире. Вторая – это тоже то, что должно произойти 1 сентября. С 1 сентября в России будет обновляться список противопоказаний для водителей. Вступает в силу обновленный список медицинских противопоказаний. Изменения вводятся в федеральный закон о безопасности дорожного движения. О необходимости или о том, что пора бы вносить эти изменения, говорили неоднозначно, но что в итоге? Что изменилось в списке, который будет действовать с 1 сентября? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Верховный глава Малайзии поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Российскую Федерацию. ВВП в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении, и это ниже прогноза. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление Центробанка Российской Федерации. Ну и еще что у нас из срочных сообщений. Это все про среднесрочный прогноз Центробанка и комментарии к нему. Оперативные данные указывают на рост ВВП во втором квартале в годовом выражении на 1,8%.
Поток. Успеем сказать главное.
Кадровые назначения. Станислав Черчесов становится главным тренером Ахматова. Эти минуты пишет агентство ТАСС. Медведева снова избрали председателем Совета директоров Ростелекома. Речь идет про Дмитрия Медведева, который заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. Впервые на эту должность Медведев был избран в конце прошлого года. Сформированы еще и 4 комитета Совета директоров по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту и по кадровому. И вознаграждением. Это то, что с лент новостей. Теперь то, что мы обсуждаем. Введение маркировки коммерческих звонков операторами связи переносят, планируют перенести. Во всяком случае, пока решение не принято, на конец 2025 года. Кроме того, как сегодня пишет Коммерсант, отображение информации о компании на телефоне абонента, именно ведь об этом речь идет, когда говорят о маркировке коммерческих звонков, будет для бизнеса платным. Продолжается обсуждение. Участники финансового рынка выступают против, говорят, что затраты на внедрение технологий могут значительно превысить ожидаемый положительный эффект. Параллельно РБК сегодня пишет о том, что операторы связи начали блокировать уведомления от банков и СМС-коды для тех абонентов, которые написали заявление от спам-рассылок. Получается, что люди хотели избавиться от спам-рассылок, но в результате не получают также и СМС-коды, которые нужны и к спаму вроде как отношения не имеют. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, получается, что тема маркировки коммерческих звонков, блокировки спам-рассылок недостаточно проработана, но уже принята и должна быть реализована?
Ну, у нас всегда законотворчество бежит впереди паровоза, без технического регламента и прочих вещей. Если говорить про звонки, все операторы сделали на сегодняшний день системы, которые показывают, кто звонит и как звонит. И дальше государство обязало всех операторов эти системы бесплатно поддерживать, предоставлять и так далее. Но при этом нет технического регламента, что можно, что нельзя. И по факту сегодня бизнес хочет получить максимум. То есть они хотят получить рекламные звонки, не затрачивая на это вообще ни копейки денег. Операторы, естественно, им отказывают. Поэтому будем ждать, когда появится разъяснение от правительства Российской Федерации, технический регламент. Но все это переносится, это действительно так.
Скажите, раз уж вы говорите об этом, насколько дороги подобные услуги, если, к примеру, за эти звонки надо будет платить не операторам связи, а тем, кто звонит? То есть бизнес в результате не поднимет на все цены?
Ну, бизнес у нас на все всегда поднимает цены, потому что расходы растут. Если же говорить про звонки, это небольшая часть маркетинга, которая есть у бизнеса. А обозначить звонок, чтобы человек снял трубку, намного проще, чем просто скрывать, кто звонит и почему. Поэтому для бизнеса это выгодно. То есть взаимовыгодное сотрудничество и бизнеса, и операторов. Надо найти компромисс, сколько бизнес готов платить и сколько операторы хотят получать. Потому что сегодня это две разных величины. Ну, где-то посерединке они сойдутся, и мы получим более-менее работающую структуру.
С одной стороны, вот вы говорите, операторы хотят получать, а операторы, уж если мы говорим о том, что некая система становится обязательной, должны не хотеть получать что-то, а получать покрытие издержек. Насколько издержки велики, на ваш взгляд?
Зависит от оператора очень сильно, от того, как работать. Но смотрите, издержки, что хочет бизнес? Бизнес хочет, вот, например, звонит у меня телефон, и там написано: «Дорогой Эльдар Викторович, звонит вам такой-то банк с таким-то предложением». Вот подобное обращение, оно стоит дорого. И сегодня что делают операторы? Когда звонит банк, там написано просто «банк». Там не написано название банка и прочее. Или там услуги аптек здравоохранения, хотя это может быть вообще поликлиника и так далее. То есть вот эта актуализация информации, она стоит дорого, потому что нужно проводить работу, это должны делать люди.
А если не проводить детализацию и оставить на уровне банк или там, я не знаю, финансовая организация, магазин и что-то такое?
Это бесплатно для бизнеса абсолютно, здесь нет никаких затрат значимых, поэтому это как было, так и останется бесплатно. Это уже работает сейчас.
А это сейчас работает? То есть если вдруг мне кто-то звонит с неопределившегося в этом смысле номера, значит, это не магазин, не банк и так далее?
Ну, это может быть какой-то маленький магазин, у которого количество звонков там сотню в день. То есть, по сути, оператор их не видит, а они сами себя не добавили в базу.
Тогда такие еще, ситуации. Я понял,
да, давайте.
Вы говорите только о крупных игроках. Хорошо, теперь вот эта история про блокировку уведомлений от банков и так называемых подтверждающих СМС-кодов. Об этом пишет сегодня РБК. То есть люди писали отказ от спам-рассылок, а в результате получили отказ не только от спам-рассылок, но и от подобного рода информации. Это, что называется, опять же, проблема того, что исполняют неправильно, или это неправильно сформулировано в исходнике?
Неправильно сформулировано, потому что фактически дали инструмент, по которому, если следовать его букве, все массовые рассылки, кроме авторизованных, должны быть отключены. 90% рассылок не авторизованы у операторов. Соответственно, сейчас выстроилась очередь. Для операторов это выгодно тем, что это приглашение к обсуждению того, чтобы им платили за эти рассылки по другим расценкам.
С вашей точки зрения, что в нынешних условиях с этими уведомлениями и с СМС-кодами будет в результате? Их будут как-то иначе пересылать или просто новые условия возникнут?
Возникнут новые условия. Более того, не для всех. Сегодня нет какой-то значимой проблемы на рынке, что люди не получают сообщения. Если вдруг до вас не доходит сообщение, проверьте, что у вас не включен запрет массовых рассылок. Его можно отключить у вашего оператора через абонентскую службу. После этого все начнет приходить.
А вообще, то есть получается тогда в нынешних условиях на всякий случай лучше не отключать спам-рассылку или, отключая спам-рассылку, надеяться на какой-то другой вариант и его проговаривать заранее?
Знаете, как ни странно, у нас спам-сообщения в СМС, они достаточно дорогостоящие, они практически не приходят. И приходят полезные сообщения. Но люди на всякий случай отключают, и дальше начинаются проблемы.
А Игорь 729 пишет, что банки берут деньги за рассылку СМС-сообщений. Не знаю уж почему. А Валерий 234 пишет, перейдут на всплывающие сообщения в приложении, чтобы за СМС не платить. Может быть, действительно вся эта коммуникация переместится в фирменное приложение?
И да, и нет. Уже сегодня банки и другие организации предпочитают пуш-сообщения отправлять в приложение. Но мобильный интернет у нас отключают периодически, они просто не дойдут. И СМС является гарантированным способом доставки. То есть банк видит, что сообщение было доставлено, во сколько оно доставлено. Пуш-сообщение, неизвестно, прочитано оно или нет, доставлено или нет.
Коммуникация между клиентом и банками таким образом от СМС, получается, зависит в некотором смысле в условиях, когда бывает, что мобильный интернет недоступен.
Да, совершенно верно. Это единственный надежный канал связи.
Других каналов связи пока, во всяком случае, не видно.
Да, совершенно верно.
Спасибо. Эльдар Муртазин, спасибо. Ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникации, был с нами на прямой связи. Итак, в введении у меня пуш-уведомления приходят, а СМС отключены, пишет Александр 83. Но вы должны помнить о том, о чем говорил Эльдар Муртазин. Что произойдет с пуш-уведомлением, когда у вас не будет, к примеру, мобильного интернета? СМС отключены, значит, соответственно, СМС-сообщение не придет, а пуш-уведомление не придет, потому что нет интернета. Может быть, в этом проблема? А, может быть, и нет, я не знаю. Может быть, новый мессенджер Макс выручит, пишет 260-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7-925-48-94-8. Это к вопросу о том, что гарантированно приходит. Но обычно мы говорим, СМС гарантированно приходит, но не быстро. А вот есть Telegram, говорит МСК-бот. Тут, видите, могут быть проблемы, если у вас, к примеру, нет мобильного интернета. Но зато, когда и если это уйдет, то до нас придет достаточно быстро. У нас один из банков сообщение присылает в социальную сеть ВКонтакте, пишет Григорий 859. Ну, это его практика. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Вы знаете, лимузин, да. Вы знаете, мне вообще не интересны эти сообщения, но как информация, поступающая о том, что я, например, совершил со своим счетом в банке, ну, наверное, конечно, полезно.
Погодите секунду. Мне не интересны эти сообщения, а коды подтверждения, когда куда-то надо зайти при двухфакторной...
Да. Вот. Код подтверждения надо, чтобы приходил любым доступным способом. Потому что это удобно, это правильно, это нужно. А если мы говорим о какой-то рассылке рекламной, либо о рекламных вообще звонках, то я против запретов, но лучше бы их запретить.
Не, подождите, давайте тогда уж, учитывая то, что говорил Эльдар Муртазин, а вам давно какие-нибудь рекламные СМС приходили?
СМС рекламный. Ну, на этой неделе, наверное, один раз было, да. Если говорить об СМС, а звонки постоянно поступают.
Нет, мы же говорим про СМС-рассылки, насколько я понимаю.
Смотрите, СМС штука, на первый взгляд, устаревшая, но вообще она может быть полезна, если это действительно касается каких-то серьезных вещей.
Не, я еще раз, я вот поймал себя на мысли, когда Муртазин об этом говорил, что я действительно не припоминаю, чтобы через СМС ко мне какие-то рекламные рассылки приходили.
Ну, я могу, наверное, ошибаться, но все, что приходит мне через СМС, это какая-то неактуальная информация. То есть, я, к сожалению, сегодня стер уже СМС.
Мне кажется, что там... Да, то есть, но вы говорите, все-таки бывает. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Валерий говорит, ну, это МЧС, оранжевый уровень угрозы, что-то подобное. Дальше, вот Александр 83 говорит, что про безлимит от одной из организаций, про мобильную связь и про интернет. Борис говорит, жалко, не успел попросить попросить уточнить о прохождении уведомлений банка о списаниях по СМС. В смысле, когда писали заявление на отказ от спам-рассылок, не успели попросить уточнить. Это, видимо, важная деталь, о которой есть смысл задуматься, прежде чем подобного рода заявления писать. С 1 августа, напомню, некоторые абоненты перестали получать уведомления от банков и СМС-коды, написав заявление об отказе от спам-рассылок в соответствии с новым законом. Ну и еще в новостях сегодня по этой теме сообщение о том, что введение маркировки коммерческих звонков, которые планировали устроить с 1 сентября 2025 года, хотят передвинуть по времени. И, как сегодня пишут в СМИ, введение обязательной маркировки теперь планируют перенести на конец 2025 года.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. СМС от банка приходит с сообщением об одобрении кредитов. Ну, вот видите, у вас приходит, у меня, получается, не приходит. Ну да ладно, мы сейчас на другую тему, но прежде чем перейти к ней, я хотел бы за новостями, ведь мы следим. А сегодня главная новость — это приезд в Москву спецпосланника президента США Стива Уитхофа и его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Оказывается, Уитков на завтрак, об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости, заказал себе чебурек «Ля Грант» в одном из московских ресторанов. Уж не знаю, насколько правильно я произнес его название, но большой чебурек с бараниной и говядиной похож, пишет агентство, на колобка или большую буханку хлеба. К нему полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться. При этом чебурек можно легко разрезать ножом. Блюдо кажется большим, но не из-за начинки, а из-за воздуха, которым оно наполнено. Цена чебурека, согласно меню, 550 рублей. Напомню, это с ленты агентства РИА Новости. У нас следующая тема для обсуждения. Это сегодняшнее сообщение о том, что 1 сентября в России будут обновлять список противопоказаний, медицинских противопоказаний для водителей. Меняются правила допуска к управлению автомобилем. Вступает в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Изменения вносятся в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Александр Холодов, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев и член Общественной палаты. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, в списке что-то принципиально меняется с 1 сентября?
Слушайте, ну я вот, честно говоря, не увидел таких принципиальных изменений, чтобы вот принципиально изменилось. Но вот мне показалось интересно вот то, что касается, например, людей с ахроматопсией, вот так, по-моему, правильно это называется. Это когда
ахроматопсия, да.
Да, это когда не очень хорошо, значит, отличают оттенки, и это достаточно частое явление у мужчин, поэтому, наверное, даже хорошо, что вот это вот убрали, потому что вряд ли это сильно влияет на управление транспортными средствами, то есть, ну, зеленые от красного, такие люди отличаются.
Но подождите, насколько я понимаю, там все-таки не убрали, там просто изменение одного термина на другой сделали. Вместо ахроматопсии теперь написано, что есть проблемы с аномалиями цветового зрения.
Ну, проблемы с аномалиями, это именно должно быть проблемой. То есть, ну, вот мне почему-то кажется, да, что это уже не будут считать аномалией, хотя я повторюсь, наверное, здесь лучше врачей спрашивать, как они будут относиться к тем людям, которые не очень хорошо отличают оттенки. А повторюсь, у мужчин это достаточно частое явление.
Скажите, вот это вот изменение списка, с вашей точки зрения, как-то на практике будет использоваться? Это что-то поменяет с 1 сентября для рядовых водителей?
Мне что-то кажется, что, как многие водители, назовем это так, покупали медицинские справки, так они будут это делать, если это потребуется. То есть я не думаю, что это принципиально что-то поменяет, потому что у нас, в общем-то, достаточно лояльно, назовем это, да, так относится к незначительным каким-то отклонениям у водителей.
Когда говорили о том, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, говорили в последнее время, вот эта история со списком противопоказаний будет сведена в единую базу, и тогда, когда у тебя по международной классификации болезни диагностируют ту или иную болезнь, это будет означать чуть ли не автоматическое приостановку действия водительского удостоверения. Это не та история, она не начнет действовать 1 сентября?
Я вот, честно говоря, не уверен, что она начнет действовать, потому что есть, как бы есть проблема, она вполне понятна, это проблема с тем, что, условно говоря, вы сегодня можете получить медицинскую справку, с этой медицинской справкой получить водительское удостоверение, а завтра, например, вас могут как поставить на учет, допустим, добровольно, как наркомана, диспансер. Вы будете там числиться как наркоман, каждый день потребляющий наркотики, но при этом у вас действующее водительское удостоверение, никто ему не аннулирует, и вы продолжаете им пользоваться. Поэтому идея вот такая вот, ну, дальняя цель, наверное, да, чтобы человек, который вдруг оказывается, что у него есть серьезное заболевание, чтобы каким-то образом автоматически аннулировалось водительское удостоверение. Но, честно говоря, не решили самую основную проблему, самую основную, как бы, такую юридическую, наверное, проблему, которую я пока даже не представляю, как ее решат, потому что у нас есть, грубо говоря, там, медицинский диагноз, ну, допустим, поставлен диагноз какой-то человеку, да, и есть заключение врача, которая как раз применяется для медицинской справки. То есть врач на медицинской комиссии, он не ставит диагноза, он определяет, годен человек к управлению или не годен. И, соответственно, наоборот, врач, который, там, например, в каком-то там психоневрологическом диспансере осуществляет лечение, он не делает заключение о годности человека к управлению транспортными средствами. То есть вот с точки зрения там, юридической, это абсолютно два разных понятия. То есть, условно говоря, человек может иметь справку о том, что он годен к управлению, при этом иметь там диагноз с какими-то там психологическими отклонениями или еще с чем-то. И вот это вот равенство, условно говоря, ГИБДД само поставить не может. То есть есть такая практика, что, например, прокуратура выявляла случаи там, людей, которые стоят на учете, обращалась точечно в суд. Суд, видимо, там, как я так подозреваю, назначал какие-то экспертизы хотя бы по документам и признавали, что, например, там, он не годен, на основании этого аннулировали ему водительское удостоверение. Но это скорее вот, там, единичные или там, десятки случаев, которые можно там просчитать, да, там вот так по пальцам практически. То есть это скорее такая вот единичная работа. А чтобы это было планово, надо вот решить самую основную юридическую вот эту сложность, что диагноз, даже очень какой-то там сложный, какой-то нехороший диагноз, он не влечет автоматически негодности. Ну, давайте даже самый простой пример, там, не знаю, зрение у человека. Вот человек сходил к врачу, врач определил, что у него там минус 20, я не знаю, какие там бывают, минус 30, что-нибудь такое, да?
Условно,
это
да.
Условно. Это не означает автоматически, что он негоден к управлению. Потому что другой врач, который проверял именно на пригодность к управлению транспортными средствами, он поставил заключение, поставил диагноз, там, например, да, это не диагноз, вынес заключение, что он годен. И вот как автоматически из одного делать второе, честно говоря, мне кажется, эту проблему еще до сих пор не то что не решили, даже не знают, как решить, потому что здесь это на стыке и медицины, и юридических каких-то терминов, и безопасности дорожного движения.
Еще, возвращаясь к планам, до этого, до сегодняшнего дня, в Минздраве говорили о том, что список противопоказаний и ограничений для управления транспортными средствами будут расширять, и чуть ли не обострение депрессии в качестве ограничительного фактора упоминали. С вашей точки зрения, такое расширение нужно или нет? И по вашим данным, это расширение все-таки произошло или нет?
На мой взгляд, это пока только слова, именно по той причине, которую я только что обозначил. То есть человек, представим, что он, у него какое-нибудь обострение депрессии, да, и вряд ли он в этом состоянии пойдет проходить медицинскую комиссию. Через там, не знаю, неделю ему стало получше, он прошел комиссию, получил заключение. Через 3 дня он даже может пойти опять обратиться к врачу, что у него, ему опять стало хуже. Но при этом справка, что вот на определенную дату он, значит, годен к управлению, у него есть. Более того, эта справка там действует, там, например, 3 года. И, соответственно, никто не может его заставить заново проходить комиссию на основании того, что он обратился к врачу. То есть у нас получается, как бы, врач, который проводит медкомиссию для водителей, он не делает никаких диагнозов. Он просто делает заключение о том, что годен к управлению или нет. Поэтому юридически это абсолютно разные вещи. То есть вот, он может иметь супер какие-то там диагнозы, но при этом, если он на момент прохождения комиссии, как бы, не показывает, что у него что-то плохо, То есть он может пить запоями, но там три дня трезвости при
типа держаться. Понял, да. Мы должны заканчивать. Спасибо. Александр Холодов, вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов, автовладельцев, точнее, и член общественной палаты был с нами на прямой связи. В России с 1 сентября обновляется список противопоказаний для водителей. Речь идет об изменениях в федеральном законе о безопасности дорожного движения. Список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами приведен в соответствии с переизданием так называемой международной классификации болезней. Ну вот, к примеру, в него включены теперь общие расстройства психологического развития, к примеру, как говорят в СМИ в этой связи, аутизм, синдром Ретта или синдром Аспергера. Прежний перечень включал 4 основных категории: психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, расстройства нервной системы и болезни глаз. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, смотрим, что происходит на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир по телефону. Первым делом московские пробки.
В движении.
В городе трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок. Красного действительно немного. Главная проблема – это внутреннее третье кольцо от Автозаводской до Лужников, может быть, даже до Ленинского проспекта, я не знаю. Да, до Ленинского проспекта. Там, судя по всему, какие-то дорожные работы, и это останавливает или усложняет движение. Еще обращаем внимание на сложности и заметные сложности на внутреннем КАДе от Дзержинского в сторону Развилки и на то, что называется движением в районе Химок. Внешний МКАД при подъезде к Ленинградскому шоссе, довольно серьезная, почти от Дмитровского шоссе пробка. И, соответственно, Ленинградское шоссе уже в Химках. Пробка начинается еще до пересечения с Московской кольцевой автодорогой. В целом, еще раз напомню, 3 балла прямо сейчас. И, как максимум, сегодня к вечеру 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов в России. С начала года на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. Об этом пишет РБК. Ну что это за бренды, как это все считают и где эти магазины? Первая тема. Вторая. В Рособорнадзоре сообщили о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Говорят, что снизилась эта самая бюрократическая нагрузка в 25 раз. Рассказывает глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Рассказывает в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Говорит, что в 25 раз уменьшилось количество документов, которые преподаватели обязаны заполнять, если брать по всем уровням образования. Как понять эти 25 раз и за счет чего достигли такой цифры? Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, за которыми мы следим, которые появляются на лентах информационных агентств. ТАСС в эти минуты пишет о том, что завершена процедура регистрации кандидатов на должность губернатора Пермского края. Смотрим, что сейчас на ленте агентства РИА Новости. Здесь заявление Центробанка: снижение ключевой ставки в июле лишь на 1% пункт могло привести к охлаждению экономики. Это продолжение объяснения Центробанком того, что происходит в экономической системе Российской Федерации. И вот тоже Центробанк, тоже с ленты агентства РИА Новости, ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в России к концу третьего квартала уже на уровне 8,5%.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вы пишите через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. 260-й пишет, видимо, Дмитрий. А Билл Гейтс как-то в Макдональдсе ел. Такер Карлсон питался вроде в местах, где едят простые смертные. Это вы к чему? Это вы к тому, что большой чебурек Ла Грант или Ля Грант, я не знаю, как правильно говорить, простые смертные откушать не могут, а мы не знаем, где это. это было. Мы знаем, что он, в общем, недорогой. 550 рублей, но, с другой стороны, я посмотрел упоминание про золотистый чебурек с таким названием. Есть, например, в 2022 году, и там упоминают, что эта штука стоит 280 рублей. Так что, возможно, это два разных чебурека с похожим названием, либо цена достаточно существенно поменялась за это время. Следим за этим, следим за другими новостями, принимаем сообщения от вас. Первая тема для обсуждения – это история с брендами, которые в заряде чебуреки готовят, говорит Григорий. 859-й, ну вот что-то подобное, кстати сказать, вот в 22-м году как раз в заряде это и готовили. Говорили про гигантские чебуреки по цене в 280 рублей. Я цитирую издание «Афиша», а, соответственно, издание писало об этом в сентябре 2022 года. Напомню, ТАСС сегодня... Нет, это РИА Новости сегодня писали о том, что Уитков приехал сюда и завтракал здесь, в Москве, и ел этот самый чебурек. Не этот самый, чебурек с похожим названием. И, как было указано в меню, цена этого чебурека 550 рублей. Значит, первая тема. Европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов в России. РБК пишет об этом, говорит, что с Нового года на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. У игроков из СНГ и Турции доля составляет 22%, марок из Азии еще меньше. То есть 44 плюс 22 – 66, и так уже серьезная доля. А марок из Азии пока еще не было. Их меньше, чем 22%. Европейские бренды, последний раз ведущие позиции по выходу на российский рынок, занимали в 2022 году, и тогда доля была почти 50%. Теперь, напомню, 44%. То есть примерно так же, как в 2022 году. В 2023 было 14%. Как это все объяснить? Доктор экономических наук, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот нам пишут, что европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов в России. А что это за бренды? Это те бренды, которые уходили? Это какие-то новые бренды? И если да, то где эти магазины? Получается, это много магазинов или магазинов немного?
Ну, говорить о том, что бренды вернулись рано, это не старые бренды, которые уходили. То есть это не H&M, не Zara, не Uniqlo. Это новые марки, которые заходят, как правило, по франшизе, либо с российскими партнерами. Они открывают один, два, три магазина. И, конечно, тут большой вопрос. Если говорить, что европейцы, они составляют большинство, там 44%, да, кто эти европейцы? Потому что, по моим данным, большая часть новых марок, которые открывались, это турки, например, Les Benjamins, вот можно их увидеть в магазинах. Их магазины в Авиапарке, в Европолисе. Каппа, они вроде как итальянцы, но открываются, опять же, с российскими партнерами. Дукалс и так далее. То есть в основном европейцы представлены итальянцами. Итальянцы наиболее лояльно относятся к нам. И многие из них даже не ушли, а продолжили работать на рынке. Ну вот они, видимо, таким образом заходят через российских партнеров, открывают магазин. Ну и я думаю, что остальные европейцы – это турки.
Мне так тогда еще кажется. Вопрос. Вот когда мы говорим, допустим, вот 44% или там 22%, а вообще новых брендов на российском рынке, их количество может быть настолько небольшое, что на этом фоне и 44% сразу и получается?
Я думаю, да. Потому что вот таких вот масштабных заходов сетей торговых, их нету. Они открывают один-два магазина. Вот в Афимоле, например, очень многие магазины открывались, там те же самые турки, и Перкело открывали, и так далее. А сейчас они многие открыли, поработали и закрыли. Поэтому такая проба пера для нашего рынка. Если дальше будут складываться условия, они будут заходить, конечно, более быстро, более масштабно, но пока этих условий, насколько я вижу, нет.
Скажите, с вашей точки зрения, почему российский рынок не интересует азиатские бренды? Вот даже сейчас, в нынешней ситуации, мы не знаем, каково количество этих самых новых брендов, чтобы высчитывать доли, но доля-то маленькая, меньше, чем 22%. Почему?
Ну, Азия разная бывает. Китайцы заходят, там сама Анта, например, работает активно, Бала-Бала заходит, опять же, через российских партнеров. Многие китайцы, вот я вел переговоры, они боятся санкций, потому что хорошие бренды, качественно, они ведь и в Америке работают, и в Европе работают, и они боятся, что их могут отменить, либо как-то вот придушить вот этим санкционным давлением. Вот опять же, корейцы, южные корейцы, у них огромное количество брендов, которые с удовольствием бы зашли к нам, но пока вот политика ограничивает. Вот даже если вы смотрите на все бренды, которые работают у нас...
Нет, подождите, тут требует объяснения. Значит, получается, что для представителей Турции или Италии ограничения не столь существенны, а для тех, кто работает и может прийти из китайского или корейского рынка, эти ограничения существенны. Это разница в ограничениях или разница в подходах?
Разница в подходах. И опять же... Я общался с большими крупными брендами, у которых много магазинов. Вот те, кто заходит сейчас, они заходят... Во-первых, турки, они более мобильные, более гибкие. Они, мне кажется, не так сильно боятся санкций. Турки и не уходили практически с нашего рынка. Итальянцы, которые заходят, я думаю, что они очень неаккуратно это делают, открывают там 1-2 магазина через российских партнеров и оставляют себе, конечно, там лазейку, чтобы сказать, что это не мы, либо быстренько свернуться.
С вашей точки зрения, что дальше будет с заходом новых брендов на российском рынке в нынешних условиях?
Я думаю, так же будет продолжаться. Потихоньку они будут пробовать заходить, испытывать схемы с российскими партнерами, с франшизой, пытаться продаваться в мультибрендах, может быть, там, ну, где-то в маркетплейсах, потому что рынок им нужен. Европейский рынок для них маленький, и они вынуждены были уходить. Поэтому я думаю, что им, конечно, интересно, но они ждут, вот для массовой такой волны ждут, чтобы сложились условия.
Заходят другие все-таки, вы сказали, мы начали с этого разговор, и вот это, эти другие заходят, и это означает снижение уровня качества рынка в среднем, или уровень качества все-таки остается примерно на том же уровне?
Я бы не сказал, что уровень качества снижается. Как это наоборот, когда новые бренды заходят, конкуренция вырастает, в том числе и конкуренция по качеству, потому что у нас большая часть нашего рынка – это масс-маркет, и потребитель выбирает цена-качество. Поэтому тут, в том числе, западные бренды, они, конечно, могут быть более конкурентными, чем даже наши российские бренды, которые хорошо выросли, в том числе и по качеству. Но это идет на выигрыш и для потребителя, и для торговых центров, ужесточение конкуренции.
А ужесточение конкуренции случилось. Просто когда говорили о том, что бренды уходят, говорили о том, что оставшимся будет проще, то есть конкуренции будет меньше. Нет, ужесточение случилось, говорите вы.
Ну, как оно случилось? Оно, можно сказать, признаки есть, но чтобы, вот, допустим, конкурировать с Glory Jeans или с Melon Fashion, у которых там сотни магазинов, одного, двух, трех магазинов явно недостаточно. Но есть, то есть они могут присматриваться, они могут смотреть, какой ассортимент, как идут продажи вот этих брендов и корректироваться. Поэтому косвенно это влияет, но, конечно, там 1-2 магазина, они не смогут составить такую сильную конкуренцию нашим российским брендам.
Спасибо. Павел Люлин, доктор экономических наук, вице-президент Союза торговых центров, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. РБК пишет, что европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов. На них пришлось 44% от всех выходов на наш рынок зарубежных марок. У игроков из СНГ и Турции доля составила по 22%. Видите, даже 44 плюс 22 плюс 22. Итого 88. Значит, марок из Азии меньше 12 даже. Или 12 как максимум. Последний раз европейские бренды, в этой связи пишут, ссылаясь на данные консалтинговых компаний, занимали ведущие позиции по выходу на российский рынок в 2022 году, и тогда доля доходила до 50%. Затем она снизилась, и ко второй половине 2023 года опустилась до 14%. Во втором полугодии 2024 года, пишет РБК, ситуация начала постепенно меняться.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем следить за лентами новостей. Власти Франции собираются аннулировать вид на жительство у мужчины, который прикуривал сигарету от вечного огня у Триумфальной арки в Париже. Об этом газета «Фигаро» пишет, ссылаясь на источник, близкий к делу. РИА Новости цитирует. Речь идет о 47-летнем марокканце, по информации «Фигаро», который имел разрешение на пребывание во Франции, которое действующее до октября 2025 года. Сейчас он под стражей, ему грозит 1 год тюрьмы и штраф 15 тысяч евро. При этом мужчина уже был известен правоохранительным органам за многочисленные правонарушения. Там и насилие, публичное оскорбление по расовому признаку, угон машины и причинение ущерба. Это с ленты новостей, то, что прямо сейчас появилось, ссылаясь на «Фигаро». Об этом пишет, напомню, агентство РИА Новости. Теперь следующая тема. Заявление, громкое заявление, которое прозвучало в Рособорнадзоре. Глава этой федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и сказал буквально следующее. По всем уровням образования в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они, читай, преподаватели, обязаны заполнить. Получается, что педагогам разных уровней образования, он говорит про все уровни образования, теперь надо заполнять в 25 раз меньше, соответственно, бумаг. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, это в Высшей школе экономики. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, согласитесь, очень громкая цифра, в 25 раз меньше бумаг. А они теперь вообще хоть что-нибудь пишут?
Ну, на самом деле, те документы, которые заполняются учителем, я могу говорить про уровень общего образования, он регламентирован законом об образовании, регламентирован какими-то внутренними локальными актами. Но вообще учитель обязан заполнять рабочую программу, календарно-тематическое планирование и журналы. Это такое правило, которое уже давно введено, и дополнительные какие-то вещи, они, наверное, регламентируются уже какими-то другими локальными актами на уровне организации, региона, муниципалитета.
Ну, получается тогда, что основных бумаг, которые они заполняли, сколько было, столько и остается.
Ну, это так и остается. Я думаю, что здесь идет движение к тому, чтобы оптимизировать какие-то вещи. Вводится единое планирование. Вот мы говорим о едином расписании, которое может как-то, ну, адаптироваться под условия школы. Может быть, в этом видят оптимизацию бюрократической нагрузки.
Вообще, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что бюрократическая нагрузка на учителей действительно большая?
Ну, на самом деле есть такое, потому что мы недавно делали доклад, где анализировали различные нормативные документы, которые появлялись в последние 10 лет, и в связи с такими направлениями, работами, как профориентация, наставничество. Конечно, у учителей появляются дополнительные функциональные должностные обязанности. Как этим управлять? Наверное, это ответственность каждой образовательной организации, регионального органа управления образованием. И здесь важно, наверное, вот такие вещи выстраивать грамотно, чтобы нагрузка действительно была оптимальна, оправдана и не шла во вред перегрузку для учителей.
На самом деле, ведь возникает вопрос даже про основные документы, с упоминания о которых мы начали эту беседу. Ведь учитель должен, по большому счету, да, учитель должен обучать, может быть, воспитывать, об этом спорят, но многие все-таки склоняются к тому, что и это тоже должен делать, но уж точно не заполнять бумаги. Может быть, кто-то другой должен заполнять бумаги в школах?
Ну, сложно ответить на этот вопрос, кто может, как не учитель, заполнить журнал, выставить оценки, дать какие-то комментарии к тому, что, как, за что получена оценка. Ведь на самом деле мы можем многое действительно зарегламентировать, но хороший учитель, он всегда тратит время, уделяет время тому, чтобы подготовиться к уроку, адаптировать материал каждому конкретному ребенку, каждому конкретному классу. И такие вещи, наверное, очень сложно как-то зарегламентировать. Поэтому здесь как-то нужно разумно подходить и думать о благополучии учителей, помогая им и поддерживая их в той нагрузке, которая у них существует ежедневно.
Ну вот получается, что на данный момент получилось помочь бюрократическую нагрузку, снизив в 25 раз, если верить тому, что говорит Анзор Музаев. Спасибо.
Я очень надеюсь, что это так. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Высшей школы экономики. Нам нужны, соответственно, звонки от учителей. 7373948. Телефон прямого эфира, код города Honda 495. Итак, можно ли говорить на вашем конкретном примере, что бюрократическая нагрузка снизилась? Я уж не говорю даже о разах там или о том, что это можно как-то посчитать. Я не очень понимаю, как, к примеру, можно посчитать в разах или в процентах бюрократическую нагрузку. Ну, то есть ты писал, допустим, я не знаю, 25 листов бумаги, а стал писать один лист бумаги, но так тоже не считается, потому что почерк у людей разный. А работа с каждым ребенком как-то оформляется? Тоже вопрос у 724-го. Хороший вопрос на самом деле. Если говорить о бюрократической нагрузке по поводу оформления работы с каждым учащимся, тогда понятно, это, видимо, сотни бумажных листов, и снизить бюрократическую нагрузку в 25 раз тут, наверное, получится. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Нам нужны учителя, которые расскажут о том, что такое бюрократическая нагрузка на учителя и действительно ли она велика в, что называется, во-первых, она шире, чем то, о чем говорила Елена Авакимян, ну, грубо говоря, вот это заполнение журналов, выставление оценок, а что еще, собственно? Ну, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Пока звонки, вы можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм, соответственно, у нас со ссылкой на диспетчеров уже теперь пишет агентство ТАСС. ТАСС сообщили, в авиадиспетчерских кругах борт вылетел. Дальше. Самолет, на борту которого может находиться специальный представитель президента США Стивен Уитхоф, вылетел из Москвы. Видите, самолет, на борту которого может находиться Уитхоф. Борт вылетел, уточнив, говорит собеседник агентства, уточнив, что речь идет о самолете Bombardier Global 7500, на котором спецпредставитель Трампа утром прилетел в Москву. Это вот сообщение, которое только что пришло на ленту агентства ТАСС. Давайте посмотрим, что еще у нас сейчас на лентах новостей. РИА Новости пишет о новом предложении депутатов. В данном случае речь идет о депутатах от фракции «Новые люди». Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Антон Ткачев направили обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Они предлагают ввести федеральные ограничения против навязчивого предложения услуг в туристических местах. О, документ имеется в распоряжении агентства РИА Новости. И вот, по словам депутатов, в России же растет число жалоб туристов на агрессивное навязывание услуг в популярных туристических местах, когда отдыхающим настойчиво предлагают экскурсии, транспорт, фотосессии и сувениры с применением давления и других недобросовестных методов, что портит впечатление от отдыха и снижает привлекательность туристических регионов. В общем, насколько я понимаю, зазывал в туристических местах депутаты хотели бы запретить. Ну, или попытаться запретить, насколько я понимаю, об этом обращении депутатов от «Новых людей» к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Тоже, кстати, интересная тема для обсуждения. Нам нужны учителя. 589-й. Ну, в том смысле, что нам не только звонки от учителей нужны, нам, в принципе, учителя нужны как обществу. Это правда. Дальше, значит, что еще? Требования в школе такие к учителям от Министерства образования, что даже завучем никто не хочет идти, пишет 10-й. При этом, понимаете, то есть вот этих вот завучей в школах, насколько я понимаю, достаточно. Ну, во всяком случае, они есть. Григорий, кстати, пишет, что инициатива, возможно, запоздалая у новых людей, потому что, говорит, в Сочи, например, таких зазывал в последнее время не видно. Значит, еще раз. Мы возвращаемся к истории заявления Анзора Музаева, главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, который сказал, встречаясь с премьер-министром Мишустиным, по всем уровням образования количество документов в 25 раз уменьшилось, которое они, читай, преподаватели, обязаны заполнять. Получается, что до этого бумаг было сильно меньше, а теперь стало сильно больше, а теперь стало меньше. В 25 раз, говорит Музаев. Но хотелось бы понять, какие бумаги были, какие исчезли. Если бы нам дозвонились педагоги, было бы интересно. Но, видимо, у них отдых летний. Они готовятся к тому, что совсем скоро им придется работать, и поэтому звонков от таких учителей мы пока, во всяком случае, не видим. Мы готовы были принять звонки людей, которые представляют все уровни образования, потому что глава Рособорнадзора говорит про все уровни образования, и, видимо, какая-то общая цифра. Понятно, что посчитать это довольно сложно, но, видимо, посчитать можно. Что, собственно, в Рособорнадзоре и сделали. Значит, еще раз напомню, количество документов, которые приходится заполнять российским педагогам разных уровней образования уменьшилось, говорит Музаев, в 25 раз. А, имеется в виду исчезновение таких бумаг вообще или... А вот тоже, кстати, хорошая история. Павел говорит, имеется в виду исчезновение таких бумаг вообще или просто перевод подобного рода документов в электронный вид? Тоже интересная история. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм, говорит МСК-бот, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8.